Я скажу вам. Нужно вместе со всем, что мы делаем, понять внутреннюю нашу часть, где мы с желаниями, где желания, насколько частей делятся, насколько влияние свыше приходит, насколько частей оно делится, каким образом приходит, какие системы мы задействуем внутри, какие системы влияют на нас снаружи. Все это сеть сил, которая объясняет нам, объясняется нам в науке Каббала. Это наша духовная психология. Там все законы. Я понимаю, что есть люди, которые очень к этому стремятся, потому что без этого им кажется, что они не могут почувствовать, понять, что с ними происходит. Они должны знать о системе, откуда приходят силы, как они воздействуют. О, сейчас я чувствую это. Это вошло в меня. Потом, если я сделаю какое-то действие, это выходит из меня. Куда это вышло? И так далее. О, снова я чувствую. То есть они хотят совместить свое ощущение с системой внешней, с другими вещами. Там люди, высшая сила и так далее, и так далее. Нам все-таки нужно немножко и от этого, даже несмотря на то, что мы чувствуем, все-таки стараться понять управляющую систему. Мы находимся в этом, потому что знание высшей системы усиливает Ормакив. Это пишут каббалисты, что изучая науку каббала, вызывают на себя света, освещающие их душу. Ну,
сказали мудрецы, благословенная их память. Величие ускользает от всякого, кто гонится за ним. Имеется в виду человек, который говорит: «Я могу быть работником Творца, при условии, что Творец даст мне величие, то есть большое состояние». То есть я могу, если я почувствую величие Его благословенным, тогда буду способен работать на пользу Творца. А иначе я не могу работать ради небес. Говорят ему, что величие ускользает от него. Но в то время, когда человек говорит: «Я хочу быть работником Творца без всяких условий и не нуждаюсь в большом состоянии, и хочет работать на Творца в полном принижении», то есть несмотря на то, что у него нет никакого ощущения величия Творца, идти выше знания, что, как говорится, и называется принижением, тогда он удостаивается стадии величия, поскольку принижает себя, так как хочет работать только ради небес, а не для собственной пользы. Поэтому, когда он говорит, что не сможет работать, пока не почувствует стадию величия Творца, получается, что желание получать говорит, что если оно не постигнет величие Творца внутри знания, не будет работать для пользы Творца. Рав, так они работают, одно ради другого. То есть желание получать против. Нет. Оно тебя только отклоняет, чтобы показать, где ты отклоняешься. Получается, что только желание получать действует. А на желание получать было скрытие, и поэтому у него нет возможности удостоиться большого состояния. А человек должен убегать от величия. Тогда можно сказать, слава преследует того, кто ускользает от нее. Из сказанного следует, что в порядке работы есть несколько этапов. 21. Сначала человек должен преследовать величие и славу, иначе у него вообще не будет килим, сосудов для славы и величия.
Это тот этап, на котором мы находимся.
Потому что мысль его работает над тем, чего он требует. А если у него нет килим для знания, как он сможет идти верой выше знания? Поэтому человек, когда начинает работу, должен думать о том, как получить величие Творца. Ведь, разумеется, когда будет у него ощущение величия Творца, тогда не будет сопротивления со стороны тела. Потому что естественным образом малый отменяет себя перед большим. И над этим не надо работать, потому что есть правило. Тело не сопротивляется ничему, что приходит со стороны природы. С другой стороны, если у него нет страсти к знанию, то есть желания служить великому царю, то его работа относится лишь к стадии действия, и нет у него потребности к тому, чтобы Творец помог ему, потому что тогда он работает только за вознаграждение. И в той мере, в какой он верит в вознаграждение и наказание, он уже может работать, и нет у него потребности в величии Творца. То есть даже то, что царь не так велик, не важно ему, так как он смотрит на вознаграждение, а не на дающего вознаграждение. Но если он начинает работать ради небес, тогда у него уже есть потребность в величии царя. И получается, что если он не стремится к величию царя, это признак того, что он не работает ради небес. Выходит, именно тогда, когда он гонится за величием, это является признаком того, что он хочет прийти к состоянию, в котором сможет сказать, что все его действия будут ради небес. А затем, когда он уже ощущает необходимость знать, что у него есть великий и важный царь, и он видит, что вот это для него главная помеха, что ему недостает силы для того, чтобы преодолеть желание получать, тогда он приходит ко второму этапу, когда он должен убегать от величия, желая работать ради небес, без всяких условий. Это и называется высшее знание. Рав, ну об этом мы сегодня говорили. Текст. То есть, хотя знание и говорит ему, разве ты не видишь, что ты веришь лишь в маленького царя? В любом случае, человек должен сказать, для меня ты великий царь, как если бы я это ощущал. И я верю выше знания, что ты великий царь, как если бы я это ощущал. Поэтому на этом этапе он убегает от величия и славы. Тогда величие и слава преследуют и пытаются уловить его, несмотря на то, что человек не хочет получать величие, по той причине, что только тогда проходит уподобление Творцу. Это соответствует тому, что мы изучаем Азивук Даака. Экран отталкивает свет, хотя он имеет авиют, то есть стремление и желание к свету, в любом случае он не получает его, так как он хочет быть дающим, а не получающим. Поэтому посредством отталкивания с помощью экрана рождается в человеке Орхозер, отраженный свет. И благодаря этому отраженному свету он получает новое кли для получения света. Так и здесь. Еще раз. И это как мы изучаем Зивук Даака. В той мере, в которой экран отталкивает свет, хотя у него и имеется свойство авиюта, то есть желание и стремление к свету, все же он не получает их, поскольку хочет быть дающим, а не получающим. И поэтому, отталкивая с помощью этапа, в человеке рождается свойство Орхозер, отраженный свет.
После того, как мы проходим первый этап, наполняем себя, зарабатываем вот так вот силой нашего эго, и это духовный этап, но мы действуем внутри желания получать. В лолишма. Затем мы постепенно переходим к этапу подготовки, клишма, что мы готовы получать и разочарования, проблемы. Зависит от того, какие. От маленьких до больших. И это поднимает нас от этапа, когда мы все меньше, все менее и менее зависим от того, что происходит в нашем желании получать, если мы в состоянии отключиться от него, то мы переходим уже
к... И мы это изучаем о зивуге деака. Экран отталкивает свет, хотя у него есть авиют, то есть желание и стремление к свету, в любом случае он не получает его, поскольку хочет быть дающим, а не получающим. И поэтому экран, отталкивая, рождает в человеке орхозер, отраженный свет. И благодаря этому отраженному свету человек получает новое кли, сосуд для получения света. Так и здесь. Прежде человек должен получить желание и стремление к постижению величия Творца, а затем человек должен получить силу оттолкнуть это величие и не желать получить его, так как он желает уподобления по свойствам. Тогда он постигает отраженный свет, орхозер. И благодаря этому орхозер, отраженному свету, получает величие и мощь. Выходит, что здесь есть три этапа. Первый — стремиться именно к величию Творца. Второе — отвергнуть идею об этом стремлении. То есть, хотя он и понимает, что если у него действительно будет ощущение от величия Творца, тело подчинится, согласится совершать святую работу. В любом случае он убегает от славы и величия и говорит, хочет работать только для пользы Творца, несмотря на то, что у него нет никакого ощущения. Но он просит у Творца, чтобы тот дал ему силы, с помощью которых справиться с желанием получать. Хотя оно на это не согласно. Третье. В то время, когда он не нуждается в величии, в ощущении величия Творца, но работает только ради небес, без всяких условий, тогда он удостаивается свойства величия Творца и свойства славы Творца. И исполняются слова. Тот, кто ускользает, убегает от славы и величия, того слава преследует и хочет слиться с ним, так как у него уже есть подобие по свойствам. То есть человек хочет работать только ради отдачи. Из сказанного следует. После того, как человек понимает, что ему стоит получить ощущение величия Творца, потому что тогда тело согласится служить царю. И после того, как у него уже появилось требование к этому, поскольку он хочет работать ради пользы Творца, а тело сопротивляется этому, поскольку пока оно не ощущает величие Творца, оно не хочет верить в высшее знание, тогда приходит состояние, когда человек должен убегать от этого, так как это лишь претензия, желание получать. С другой стороны, когда он не ощущает величие Творца, и тело не согласно на эту работу, тогда человек должен сказать, но ведь мудрецы сказали, величие ускользает от всякого, кто гоняется за ним, так как человек должен работать только ради Творца, даже когда тело не наслаждается от этой работы, потому что ради Творца означает вообще не смотреть на собственную выгоду. И это соответствует тому, что написано в предисловии книги Зоар. Любовь полная, когда она совершенна с обеих сторон, как в свойстве закон, так и в свойстве блага. И даже если он забирает душу твою, будет любовь твоя к нему в полном совершенстве, как тогда, когда дает тебе одно добро. Есть те, кто любит Творца за то, что дает им богатство, продление дней, детей окружающих его. Он господствует над ненавистниками, имеет верные пути, и потому любят Творца. А если превратится это в противоположность, Творец обернет колесо строгостью закона, тогда будет ненавидеть его и вовсе не будет его любить. И поэтому это не та любовь, у которой есть основа. Любовь, называемая совершенной, это та любовь, которая охватывает обе стороны, как закон, так и милосердие и преуспевание человека, чтобы любил Творца так, как мы изучали. Даже когда Он забирает у тебя душу твою, это и есть совершенная любовь. И следует пояснить, то, что человек должен любить Творца как при подъеме, то есть когда чувствует, что Творец правит миром в стадии доброго, творящего добро, потому что во время подъема человек хочет отменить себя перед Творцом без всяких условий, но это подобно свече перед факелом, ведь он отменяет себя без всякого разума и знания. Это означает, что человек работает на Творца в то время, когда у него есть нашама, душа. Потому что подъем означает, что человек жив, и у него есть нашмат хаим, живая душа. И это называется, и тогда есть у человека любовь к Творцу, и это называется ситра детива, чистая сторона в работе. А также должен человек любить Творца, когда он забирает у него душу, то есть когда человек забирает у него живую душу, что называется временем падения, его нашаму, когда у него нет никакого чувства жизненной силы. Когда забрали у него нашаму, и нет никакого духа жизни, и в таком состоянии есть у него любовь к Творцу, это называется совершенная любовь. Это может быть только высшее знание, потому что внутри знания у человека нет никакой жизненной силы, чтобы обладать силой для преодоления. Поэтому человек должен работать в период подготовки, прежде чем достигает какого-либо приближения со стороны Творца, и должен убегать от славы и величия. То есть пусть не говорит, что только если Творец даст ему нашмат хаим, живую душу, тогда он сможет работать ради отдачи. А без жизненной силы, то есть без духа жизни, он не способен работать ради Творца. Это не совпадает с мнением Торы. Но человек должен просить у Творца, чтобы тот дал ему силы любить Творца, даже когда тот забирает у человека его душу, и он остается без духа жизни, чтобы была у него сила для преодоления, чтобы любил Творца во всех случаях. Из сказанного можно разобраться в том, что написано: «Установил мрак тайны своей». Смысл в том, что когда Творец хочет скрыть себя от людей, и это, конечно же, ради пользы человека, так как тот пока еще не достоин раскрытия, тогда он дает человеку тьму, то есть забирает у него нашмат руаха хаим, душу, дух жизни, и, само собой, человек падает во тьму, где ему не светит свет святости. И человек должен верить, что это скрытие. Понятие «скрытие» означает, что он верит в то, что есть великий Творец, правящий миром, добрый, творящий добро, но от него это скрыто. И он должен верить, что это всего лишь скрытие. А если удастся человеку поверить, что это только скрытие, а на самом деле все не так, как он видит, тогда он удостоится того, что свет льется на этот престол, то есть, что свет будет светить в этой тьме. Из сказанного следует, что человек должен учиться и в состоянии падения, и в состоянии подъема. То есть в состоянии падения, которое приходит к человеку, когда он хочет совершать большие усилия, чтобы достичь слияния с Творцом, и в любом случае человек видит это иначе, как будто ничего не сделал, а пребывает в том же состоянии, как до того, как он приступил к работе ради отдачи. Тогда человек должен верить мудрецам, в то, что они говорят, а не в то, что сам человек думает и говорит, поскольку падения эти дают ему возможность подняться и приблизиться к Творцу.
Да, Литвинов.
Здесь ощущается в статье, есть изменение направления в духовной работе.
Изменение направления?
Да, да.
Не дай Бог.
Ну, по крайней мере, как я понял.
О, добавь, по моему пониманию.
По моему пониманию.
Потому что о себе я могу тебе рассказать еще несколько шагов вперед, и нет никакого изменения направления.
Здесь написано, мы должны идти верой выше знания и не нуждаться в величии Творца.
Я могу показать тебе, что эти статьи ты читал уже несколько раз. Поэтому извини меня, но почему ты говоришь, что здесь есть нечто новое?
Вы прежде Рои Мирону объяснили, группа — это источник горючего для человека, источник энергии. Из того, что мы прочли, если группа должна мне показывать величие Творца как горючую энергию, или иная работа?
Еще раз, прости.
Вы прежде, Рои Мирон говорил, вы ему ответили. Группа должна давать мне величие цели, товарищ, каждому товарищу в группе. И это энергия для продвижения. Из того, что мы здесь прочли, иначе. Человек не должен гоняться за величием небес. Как это сладит все?
Определение проблематичное. Мы — желание получить наслаждение. В мере, в которой у меня есть от чего-то наслаждение, я этим занимаюсь. В мере, в которой у меня нет наслаждения, я этим не занимаюсь. Мой материал знает только плюс или минус. Как же мы можем работать выше плюсов и минусов? Чтобы я не слепым образом стремился к плюсу и убегал от минуса. Как я могу отключиться, нейтрализовать и даже противиться, не быть зависимым и даже преобразовать мою работу с материалом, чтобы она происходила как мне необходимо. Это называется ступенью человеческой. Процесс, который я здесь прохожу, это процесс постепенный. Творец находится выше той материи, которую он создал, выше всех этих плюсов и минусов. Я должен прийти к состоянию, что я как он. То есть подняться, выйти над материалом, в котором я чувствую плюсы и минусы, работать выше него, приобрести силы. Когда я стою выше этого материала, а потом вернуться к тому самому материалу и работать с ним, с плюсом и минусом этими, так как мне хочется, как Творец. В форме совершенно независимой от материала, в форме нейтральной. Когда я отношусь к нему как Творец относится к творению. Он как творение, а я как творец. Выше моего осла. Здесь есть этапы. Как мы достигаем такого статуса? Об этом говорится. Мы пока что находимся на этапе, что то, что чувствует осел, нам это важно. Я только это могу принять в расчет. Теперь мы начинаем входить в этап, когда я хочу каким-то образом выйти из этого, не быть зависимым от того, что я чувствую в материале. Быть немножко отключенным от него, объективным, как говорится, но объективным по-настоящему. Таков этап. Подняться над материалом я могу в том случае, если начинаю чувствовать в нем различные явления, разные, более или менее приятные, до полностью неприятных, и тогда я должен держаться за все средства, то есть за учителя, книги, группу и в конечном счете за Творца, что с ними я хочу слиться. Цель у меня там, не знаю где. Они для меня являются реализацией цели. Если я слит с ними, более чем со всем, что я чувствую внутри своего желания получать, это называется, что я удерживаю себя в пути. Это этап, в который мы сейчас входим. То есть, если раньше, когда-то, мы поддерживали себя тем, что мы герои, мы добьемся успеха, заработаем, победим всех нашим объединением, и это было хорошо, и это было правильно для определенного этапа. То есть и вперед мы будем идти и побеждать и добиваться успеха силой нашего объединения, но при условии, что между нами, внутри нашего объединения, мы раскроем пустоту, что если Творец не поможет, у нас ничего не будет. И даже если мы получим разочарование во всем этом пути, все, даже это ничего, даже это не важно. Главное, что мы двигаемся к состоянию, что нам объединение важно не потому, что мы с его помощью достигаем какую-то материальную цель. Я уже несколько раз говорил. Не важно, что мы занимаемся распространением, и с помощью распространения достигаем различные цели. Распространение само по себе важно, потому что оно связывает нас, оно делает из нас духовные кли. Не путайте цели и средства. А затем мы приблизимся к состоянию, когда меня уже ничего не будет волновать, кроме одного, что с помощью этого я доставляю наслаждение Творцу. И в этом состоянии тоже много различных изменений. Хорошо, плохо, горько, сладко. Не важно что. Если я принимаю эти вещи как приходящие ко мне от Творца, с пониманием, с ощущением, что все дает мне Творец, у меня нет никакой иной работы, кроме как направить себя на Его благо. И тогда я не смотрю на состояние, которое я прохожу, но проделываю действия в полном отключении от себя, а выбираю, какие действия произвести, только так, чтобы они доставляли наибольшее наслаждение Творцу, и чтобы они были наиболее отдалены от пользы для самого себя, от самонаслаждения. И так мы продвигаемся. Может быть, мы слишком много говорим об этом, но я хочу, чтобы все-таки посмотрели издалека на тот этап, который нас ожидает. Рав, вы сейчас коснулись распространения как средства объединения. Если мы говорим о выходе к 99% и о том, что это средство привлечения света, где взять внутренний фокус, чтобы это было только для того, чтобы мы достигли объединения? Можете вы немножко подробнее поговорить об этом?
Мы выходим на широкую широкое распространение, чтобы преуспеть в этом распространении, нам надо быть объединенными между нами как можно больше. Мы должны объединяться в чистом материальном виде. Всякие дела на местах мы совершаем. Разнообразные действия. Включаемся в это, усовершенствуемся. Все это для того, чтобы преуспеть в работе на местах. Успех на местах нам очень важен, чтобы продолжать распространение дальше. Но я говорю о другом. Вместе с этим, в параллель к этому, на уровне выше этого, мы начнем чувствовать. Вместе с материальным успехом мы начнем чувствовать самые разные разочарования, слабости, проблемы всякого вида. Все это для того, чтобы мы нуждались в Творце и чувствовали, что у нас, в наших келим, нет никакой выгоды, и этот материальный успех совершенно нас не удовлетворяет и ничего нам не дает, но он всего лишь не цель, как прежде было, казалось нам, а только лишь средство для того, чтобы привести нас к новому состоянию. А новое состояние состоит в том, что мы нуждаемся в Творце. Мы каждый раз вот так меняем. Цель, средство, цель, средство. Мы не сможем в один момент сразу все это переварить, все эти вещи. Это чуть-чуть побудьте в этой путанице, она очень эффективна. Итог, я говорю, итог простой. Мы, если будем в пути получать разочарования и проблемы, надо знать, как их встретить с любовью. Целовать плетку. Все. Быть слитыми с высшим управлением. Что нет никого, кроме него. А вместе с этим, когда выходим на работу на местах, если не я мне, то кто мне? Надо начать объединять практически эти вещи. Это реально происходит на местах. И каждый, кто перед тобой находится, творец за ним, играет с тобой. Ты выходишь на улицу, выходишь к каким-то организациям, проводишь интегральное воспитание. Кроме него нет никого, ты работаешь только с Творцом. Когда ты увидишь эти вещи, ты все больше и больше, все более коротко объединяешь себя с Творцом. Да, Иран.
Мы видим, что распространение действительно достигает успеха, когда человек чувствует, что он передает другим что-то хорошее. Человек приходит в логику Каббала, чувствует воодушевление и передает это дальше. Он чувствует, насколько ему интегральное воспитание помогает в его жизни, и он передает это. Как маленький ребенок, который свою соску тащит изо рта и передает другим. Но если ты начинаешь чувствовать, что ты все больше и больше идешь к смерти и должен целовать палку, и находишься в этом состоянии, что в этом состоянии можно передать другим? Я ведь не хочу передавать своим детям или кому-то другому состояние, в котором он должен иметь дело со смертью. Если я пришел к состоянию, что я чувствую, не знаю, наслаждение, потому что это в получающих келим. Но если я пока что не чувствую состояние, которое находится над смертью, над палкой, что есть что-то большее, как же я могу передать это кому-то другому? Как я могу почувствовать, что это хорошо? Когда я передаю это кому-то другому, я не знаю.
Ты не передаешь кому-то?
В распространении.
Ты распространяешь только одно, что объединение — лекарство для любого зла отныне и до окончательного исправления. Ты не передаешь ему ложь. Не собла... Медведю что дают? Угощение вот это вот. Оно ложное, но путь, которым ты его обучаешь, объединяться, все законы семинаров, все эти вещи — истина.
Мы видим интегральное воспитание. Когда кому-то легче распространять интегральное воспитание? Тогда, когда он сам его прошел, и он видит, что есть сила в объединении, и это дает ему пользу, приносит ему пользу. Если человек чувствует эту пользу, он становится как огонь в интегральном воспитании. Но сейчас, когда мы начинаем глубже входить в состояние, когда в желании получить наслаждение нет удовлетворения, а работа над этим, нет удовлетворения получающих Элим, что я буду передавать человеку в ощущении? Что тут будет положительное?
У кого нет удовлетворения, у тебя или у него?
У меня нет.
Ну, у тебя нет удовлетворения в получающих килим. Ты находишься выше них.
Об этом я спрашиваю, что значит...
Но в этом еще большее удовлетворение. Я сейчас прилепил себя к потолку, к истине. Впервые в жизни я прилеплен к истине. Это уже следующая ступень. Это уже ступень отдачи. Это уже вход в высший мир.
Но я тут настолько отдалился от публики. Во время распространения интегрального воспитания чувствовал, что я близок к публике.
Дорогой мой, а как ты относишься к своим детям? Как ты с ними играешь? Есть два уровня. Ты и они.
Когда я играюсь со своими детьми, я пытаюсь облачиться в них.
Ты с одной стороны средство для них, а с другой стороны они средство для тебя. Ты средство для них для того, чтобы их поднять к объединению. Обычное народное массовое объединение. И это на самом деле не является простым народным массовым объединением. Объединение — это духовное. Но проблема в том, наше объединение духовное, оно не вредит никому, это не против кого-то. А они для тебя средства, потому что с их помощью ты начинаешь приобретать их килим, их хисарон, сможешь подняться. Без них ты не сможешь подняться.
Как соединить эти две противоположности? Что объединение — это полезное, оно хорошее, оно помогает
это
преодолеть
пока
трудности.
Дают им конфетку. Это они обманывают самих себя, что они хотят этой конфетки.
Что они хотят лучшую жизнь?
Да.
Теперь, в предположении, что они еще не дошли до этой точки. Как же быть, когда мы сейчас именно в неуспехе, мы постигаем связь с Творцом?
Нет, неудачи помогают тебе освободиться от своего эго. Послушай, ты, скажем, все время чувствуешь какое-то неприятное ощущение. К тебе приходит неприятное ощущение и не оставляет тебе, и все время повторяется снова и снова. Ты не знаешь, как от него избавиться. В конце концов, твое страдание становится настолько большим, повторяющимся, что ты ненавидишь не само страдание, а то место, которое раскрывается, где оно раскрывается. Тогда ты готов подняться над ним, готов быть оторван от него. Оторван от него означает быть оторванным от килим получения.
То есть это работа через отрицание?
Да.
А когда я работаю с публикой, то я всегда иду положительным путем.
Да, с публикой, но конечно.
Как мне соединить эти две крайности?
Ну, ты, что ты от них хочешь? Это как маленькие дети.
Но как я могу с ними играть в, положительным образом, если я внутри себя чувствую отрицательно?
Ты принимаешь внешний вид. Ты с маленькими детьми не делаешь так?
С детьми, даже если ты сейчас не направлен на положительное развитие, то тебе тоже тяжело.
А почему нет? Откуда ты знаешь, например, в каком состоянии я сейчас с собой нахожусь? Но я это делаю внешним образом. То, что я должен все сделать. Что я нахожусь в таких мыслях и в таких выяснениях, о которых я сейчас с вами говорю, есть одно и есть другое. Я тебе говорю то, что происходит. К этим состояниям надо привыкнуть, прочувствовать их. Да, это конечно. Это придет. Нет более умного, чем опытный. Кто там, Ури?
Я думаю, что первый раз при изучении птихи сейчас что-то начинает соединяться, и первый раз вы говорите об этом.
Потому что вы начали реальную работу на местах.
То есть, если мы будем проделывать много действий, то мы упадем во тьму, а она будет для нас как свет. Это происходило на последней неделе. И в этом свете мы почувствуем всю связь с Творцом. И поэтому подготовка является самым важным. Это состояние, в котором мы сможем принять этот свет. То есть сейчас мы, собственно, начинаем проходить эту подготовку. И я хочу спросить, что будет после подготовки?
Что мы должны сделать для того, чтобы пройти этот этап подготовительный к следующему состоянию? Мы должны постараться все отрицательные вещи принимать правильным образом. Любую реакцию, любую отрицательную реакцию я должен принимать в правильном виде. Что значит «в правильном»? Она приходит для того, чтобы я отключился от своего эгоизма и не начал работать в соответствии с тем, как я в этом чувствую, благо или зло. Добро для меня направлено на Творца. Я направлен на цель, нуждаюсь в Творце или нет. Если вот это ощущение, которое есть у меня сейчас, направляет меня к Творцу, я целую плетку, которые меня бьют. Я целую это разочарование, оно меня возвращает к Творцу, что для меня может быть более эффективным в жизни. Это подготовка к истинному состоянию. Это уже уровни истины, которые начинают быть оторваны от нашего эгоизма.
Прежде всего, я хочу спросить, как я практически сейчас в нашем состоянии могу подготовить себя к этому месту, и если я буду готов, то как я буду находиться в этой тьме, о которой он говорил, в том, что мы читали?
Мы сейчас перейдем к семинару, и там выясним. Объединяясь, все товарищи вместе подумаем об этом, все это наладится. Курс. Ну, законы семинара, скажи это торжественно. Ну, пожалуйста, повтори правила семинара. Передайте ему микрофон, пусть скажет. Но подробно. Не помнишь? Первое правило. Минуточку, не отрицаем того, что сказал товарищ. Второе правило. Только добавляем. Третье правило. Все равны. Четвертое правило. Говорим кратко, хорошо. Пятое правило. Истинное решение приходит в объединение. Шестое. Удерживаем ту цель, ради которой мы проводим семинар. То есть цель объединения, а не само выяснение. Еще. Седьмое. Мы говорим из центра группы, из малинового этого шарика. Восьмое. Добавляем к друг другу, каждый включает в себя то, что говорит товарищ, и хочет добавить всем. Еще. Радостны и благодарны, что Творец нам дал возможность объединиться. Девятое, десятое. Да. Предмет, дающий право говорить, передают всегда вправо. Это в любом деле правило, не только на семинаре. Передаем вправо. Может быть, что не по кругу. Это согласие среди тех, кто участвует в семинаре. Если, например, вы согласны, что тот, кто может добавить четко то, что я, к тому, что я сказал, и он может добавить хоть пол предложения, передать ему. Это мы выясняем общую вещь, совместную. Еще. Не цитаты, мы говорим от сердца. Это уже 11, прекрасно. Слушаем товарища так, как будто через него говорит Творец. 12.
Если нам хочется возразить товарищу, надо вспомнить, что он предстает перед нами как Моше, который обращается к народу.
Вторую часть условий надо прояснить не обязательно. Я не должен принимать мнение другого и отменять свое мнение. Мы ищем, как сочетать их вместе. Иначе тот, кто первый высказал, все к этому мнению присоединяются, и нет никакой нужды в других обсуждениях. Здесь надо прояснить в пути несколько моментов.
Можно задать вопрос?
Нет, мы не вопросы здесь обсуждаем. Решение через центр группы, через малиновый шарик. Точно, как мы уже сейчас учили, все помехи во благо. Любой отрыв от намерения — это возможность для присоединения еще более сильного. В кругу кто-то должен быть, кто подытоживает, записывает вопрос, подытоживает ответ и, в общем, подытоживает каждый вопрос. Направлять все к Творцу, все наши выяснения. Верно. Дальше. Вносить Творца между нами, чтобы мы его сумели открыть. Это уже 14. Действовать как можно точнее в соответствии с вопросом, а не рассеиваться, не растекаться от него в разные стороны. Говорить кратко, так. Уже 16. Важно объединение, а не сам ответ, да. Итак, правила семинара нам ясны? Давайте-ка развернемся друг к другу, как мы это делаем.